страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наше путешествие продолжается. Сегодня мы встречаемся с вами в 860-й раз. И мы с вами сегодня в книге «Плач Иеремии». Точнее, кстати, эту книгу можно было бы даже назвать «Плачи Иеремии», потому что здесь перед нами 5 плачей, 5 элегий, 5 песен. Это скорбные, траурные песни. Мы сейчас к этому подойдем. Я скажу несколько слов по поводу жанра книги, потому что мы вот ушли, скажем так, в богословские какие-то вещи, в практические вещи, но я не успел сказать по поводу жанра, а это в данном случае очень важно. Напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию за 5 лет. Вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook и вот группы по страницам Библии. И, кстати, там же вы можете найти ВКонтакте и в приложении на сайте, не на Фейсбуке, вы можете найти записи уже вышедших наших программ. Я хотел бы еще сегодня прочитать некоторые ваши комментарии. И, собственно говоря, сейчас, когда речь идет о том, как и, самое главное, зачем мы читаем и изучаем Священное Писание, я хочу прочитать комментарии от Михаила Толмачева. Михаил пишет: «Вы изучаете Ветхий Завет только по Библии или с разных сторон? Было бы интересно читать библейские книги в параллели с историческими книгами, например, с трудами Иосифа Флавия». Вот, Михаил, спасибо вам большое за вопрос. Мы изучаем и читаем Священное Писание, причем не только Ветхий, но и Новый Завет, как высший авторитет. Значит, тут есть несколько подходов. И я понимаю, о чем вы говорите, это не то, чем мы занимаемся здесь. На Теосе есть программы, которые, ну, записные программы, правда, сейчас, которые делаются как раз с этой точки зрения. Библия в контексте культуры, Библия в контексте истории. У каждого ведущего, у каждого автора есть что-то такое, из чего мы исходим, что-то такое, на чем мы основываемся, когда делаем нашу передачу. И вот... Но в данном случае у нас мы исходим из того с вами, что Священное Писание само за себя говорит, что Священное Писание самодостаточно. Да, оно необходимо, необходимо читать историю и знать историю для того, чтобы трактовать, изучать Священное Писание. Но мы, собственно, исходим из центричности или центральности самого Священного Писания. Более того, мы не просто читаем и изучаем Библию для того, чтобы читать и изучать, для того, чтобы познавать, для того, чтобы понимать. Нет, мы делаем нечто большее. Мы хотим читать Библию и стремимся читать Библию для того, чтобы познавать ее автора, для того, чтобы познавать ее творца, ее создателя. И, кстати говоря, нашего с вами создателя тоже. Потому что бывают, это уже, правда, не здесь, не на Теосе, но бывают библейские изучения, бывают библейские лекции, которые как раз просто смотрят на Библию как на памятник культуры. Вот для нас Библия не просто памятник культуры, хотя да, и памятник культуры тоже, но если бы она была только памятником культуры, мы бы тут 5 лет ее не читали. Для нас Библия – это Божие Слово, это откровение самого Творца. Для нас Библия – это книга, через которую Бог говорит к нам и сегодня. Он говорит с нами своим Святым Духом, Он говорит с нами через Священное Писание. Вот в этом контексте, в этом плане мы изучаем, читаем, изучаем Священное Писание. Если вы не выучите, не узнаете, ну, я не знаю, даже так, не узнать-то вы узнаете, если не выучите, не запомните имена, скажем, кого-то из царей, ничего страшного не произойдет. Если вы к Господу не придете, если вы Господа не услышите, вот тогда наша задача будет невыполненной, тогда наша цель останется недостигнутой. Вот так я отвечу на вопрос Михаила. А вчера мы говорили о том, что, когда, и сегодня это повторим, кстати, в записной части программы, когда мы радуемся, люди будут радоваться рядом с нами, вместе с нами. Но когда нам больно, когда у нас горе, когда у нас скорбь, вот тогда люди зачастую будут отворачиваться от нас. И есть тому очень важное объяснение, есть тому очень важная причина. Дело в том, что у каждого человека есть какая-то своя скорбь. У каждого человека есть что-то такое свое, за что он переживает. И нам порой бывает трудно обратить внимание на других людей. Господь говорит нам, чтобы мы это делали, чтобы мы радовались с радующимися и плакали с плачущими. Но вот это как раз то, что нам по-человечески дается очень трудно. С одной стороны, есть Божья заповедь, Божье слово, а с другой стороны, есть объективная реальность. И она в том, что нам действительно сопереживать трудно. Но в связи с этим тяжелое письмо, тяжелый комментарий, который прислал Георгий Редман. Он подтверждает то, о чем мы говорили. Георгий пишет: «У меня любимая жена умерла в конце мая. Остались с дочкой, у нее последний класс, в Москве снимаем, живем уже здесь 20 лет. Умом я понимаю, где она, что это место, куда мы все мечтаем попасть, а сердце не соглашается, больно. И я заметил, что мало кто из людей умеет плакать с плачущим, когда приходится от дочери прятать слезы. Если среди других верующих нахлынут слезы, они не знают, как вести себя. Кто-то спешит, кто-то предлагает пойти в другую комнату. Не в осуждении никому. Просто это опыт утраты любимого человека». Вот такая вот, извините, пожалуйста, вот такая вот история. И история, на самом деле, про многих из нас. Это может быть по-разному, это может выглядеть по-разному, это может проявляться по-разному. Смотрите, мы с вами, когда читали, ой, как давно это было, мы с вами читали послание к Галатам. Мы говорили о том, что носите бремена друг друга, с одной стороны, а с другой стороны мы читали о том, что каждый понесет свое бремя. То есть и то, и другое. Да, продолжает Георгий, просто этот опыт утраты любимого человека, с которым 21 год прожил, не пожелаешь никому. Вот более того, когда мы скорбим, когда нам тяжело, зачастую другие даже не могут понять. И это, между прочим, тут очень важная вещь прозвучала в этом письме, в этом комментарии, это не в осуждении другим. Это не про то, ой, какие они, как они не понимают. Это скорее про другое. Что же это происходит? Это скорее как-то так. Как это понять? Что происходит? Иногда бывают ситуации, в которых мы действительно остаемся один на один, вроде бы, со своим горем, со своим переживанием. И вот тут как раз Божие напоминание. А нет, не один на один. С Богом. Понимаете? Люди далеко не всегда могут понести тот груз, который есть у нас. Более того, совершенно не всегда тот груз, который есть у нас, предназначен для других людей. Я думаю, что и в вашей жизни Господь может послать вам людей, а их много не надо, вот их действительно много не надо, которые смогут вместе с вами в силу своих возможностей, в меру своих возможностей понести этот груз. Я думаю, что Господь таких людей вам пошлет, Он вам таких людей даст. Но не ожидайте того, что их будет куча. Нет, их не будет куча. Это действительно вопрос о сопереживании. Даже это скорее не для вас, это скорее для каждого из нас. Вспомните то неудобство, которое мы порою ощущаем, когда находимся рядом со скорбящим человеком. И это как раз еще одно основание для того, чтобы молиться за людей. Понимаете, чем говорить глупости этому человеку, лучше сказать о нем Богу и еще и попросить: «Боже, ты меня направь, ты меня научи, для того, чтобы я тебе не говорил глупости». Хотя глупости Богу мы все порою говорим, это неизбежно. Вот, и я молюсь за вас, и я уверен, что многие другие люди будут молиться за вас, возможно, вам кто-то напишет, но опять-таки тут нужно понимать нашу ограниченность. Тут нужно понимать то, что мы действительно, ну, скажем так, сострадать мы можем только в Господе. Вот другого способа, кроме Божьего присутствия, другого способа для сострадания у нас нет. У нас нет возможности как-то иначе сострадать. Когда Господь с нами, когда Господь действует в нас, когда Господь работает в нас, тогда да. Вот по-другому нельзя, по-другому не получится. Так, еще в комментариях. Вчера я не ответил на вопрос Тамары. Тамара пишет о том, что ну вот было что-то такое от Господа, и хотела поделиться с другим человеком. Когда поделилась с другим, стало хуже, стало тяжелее. Появилось ощущение опустошенности. Как это, почему это может быть? Я скажу просто так, не знаю, Тамара, не знаю, потому что я не знаю, что это было. Вы говорите, что это было от Господа. Я не знаю. Опять-таки, потому что сатана, например, может принимать облик ангела света. Вот мы знаем про него, что есть у него такая штука, он может это делать. Я не знаю также о том, кто это был, что это был человек, который, с которым вы это поделились. Более того, и это, пожалуй, самое важное. Иногда Господь дает какие-то вещи нам, понимаете, нам, а не другому человеку. И тогда, тогда делиться-то этими вещами не нужно. Потому что это открыто нам, потому что это Божье Слово для нас. Иногда, кстати, бывает и по-другому. Когда мы начинаем, я был на стороне тех, кто вот это получал, тех, кто это принимал. Когда мы начинаем делиться какой-то, простите, отсебятиной, когда мы думаем, что это от Господа для другого человека. Я помню ситуацию, когда к музыкальному руководителю, к руководителю поклонения к церкви подошла какая-то женщина, которая в церковь-то в эту ходила очень редко, и говорит: у меня для вас слово от Господа, не пойте больше эту песню. Почему, говорит он, я не могу сказать, но просто для меня от вас слово, у меня слово от Господа, не пойте. Он говорит: вы знаете, если кто-то еще мне это слово подтвердит, тогда не будем петь. Вот, то есть я не говорю, что это ваш случай. Я говорю о том, что в вашем письме, в вашем вопросе недостаточно информации для того, чтобы понять, что там происходит на самом деле. Говорить не поняв, не разобравшись, ну, это, по крайней мере, ну, вот это неправильно. Понимаете, ведь даже во времена Иеремии, мы с вами читаем Иеремию, да? Вот, ведь там была какая ситуация, что два противоположных сообщений, две противоположных друг другу вести звучали, и каждая из них как будто от Господа. Вот в каждом случае говорилось, что это от Господа, да, ведь лжепророки тоже говорили, что это к ним такое Божье слово, вот про то, что все будет нормально, все будет хорошо, и нужно было разобраться, что на самом деле от Господа. Ну и, наконец, когда вы что-то делаете для Господа, и вы послушны Ему, да, может быть усталость, но опустошение – это обычно что-то другое. Иногда, правда, опустошение бывает, когда мы имеем дело с духовной бранью, когда мы имеем дело с необходимостью противостоять сатане, но это мы также понимаем, почему это наступает. Госпожа Беладона напоминает нам такую фразу, такую мудрость, которая на самом деле восходит к Божьей мудрости. Люди интересуются не вашими проблемами, а тем, как вы из них будете выбираться. Да, хотя все-таки есть исключения. Когда человек любит другого человека, вот тогда, в этом случае, в этой ситуации, он будет интересоваться и проблемами, и тем, как из этих проблем выбираться вместе, как ему помочь выбраться. Понимаете, для того, чтобы помочь другому выйти из какой-то сложной ситуации, ну, скажем так, чтобы это было немножко, ну, нагляднее, что ли. Для того, чтобы помочь другому выйти из болота, Мы с вами должны не сидеть в этом болоте, мы должны находиться за его пределами. Или мы должны иметь доступ к тому, кто находится за его пределами, к Богу, например. Очень грустно бывает, когда собираются два человека, или больше, чем два, туда на данном случае даже не важно, у которых одна и та же серьезная проблема, и это, знаете, такое получается затягивание друг друга еще ниже. То есть они, да, вот у меня плохо, вот у меня еще хуже, у меня вот совсем плохо. Они собрались, они разошлись, и каждому из них стало на самом деле хуже, чем было изначально. Лучше, потому что он выговорился, но хуже, потому что никакого выхода он так и не получил. Такое бывает. Но Господь-то дает нам выход. Помните, мы с вами говорили о том, что из любого тупика Господь находит выход, и этот выход идет через Него, этот выход вверх, этот выход в частности в том, чтобы мы на ситуацию, на проблему по-другому смотреть начали. Так что, ну да, во многих случаях действительно людей скорее интересует, как мы будем выбираться из проблем, но есть же и любовь, есть же и личные отношения, есть и Божие присутствие. Если, понимаете, если человек пастор, а его просто интересует, как другие будут выбираться из проблем, ну, тогда нечего ему делать на пастырском служении. Иеремия смотрел на иудейский народ, и он, его не интересовало, как иудейский народ будет выбираться из проблем. Он знал, во-первых, как нужно выбираться, потому что Бог ему это открыл. Он знал, что иудейский народ этого делать не будет, так поступать не будет. Вот, и он знал, чем все это кончится. Но он все равно рядом со своим народом. И вот тут, друзья мои, проявляется его подлинная любовь. Кто оказался подлинным патриотом еврейского народа в тот момент? Иеремия, который проповедовал вроде бы антинародное, антинациональное такое предложение, а вы сдайтесь. Оно на самом деле не было ни антинародным, оно не было ни антинациональным. Блокада Иерусалима оказалась очень тяжелый, оказалось очень страшный. И вот в этой ситуации, опять-таки подчеркиваю, в этой ситуации у Иерусалима был выход, который давал Бог. Иерусалим не захотел этот выход взять, этим выходом воспользоваться. Дальше пишет Александра: «Любовь не значит вседозволенность. Я почему-то начинаю сердиться, когда вижу, что человек, которому говорила, не делает так, это вредит тебе, он все равно...» человек, которому так говорил... Извините, я начинаю сердиться, когда вижу, что человек, которому говорила, не делай так, это вредит тебе, он все равно идет и делает зло. Ведь этот человек дорог, а я злюсь, хотя перед Богом молюсь, и мне очень жалко человека. Вот это как раз то соединение чувств, то... соединение ситуаций, которые мы с вами видим в книге пророка Иеремии. Это вот книга пророка Иеремии в действии, друзья мои. Да, так оно и есть. Мы, с одной стороны, хотим человеку добра, хотим человеку блага, с другой стороны, мы видим, что человек не отзывается. И вот тут важно понять, что мы не Бог. Да, это вроде бы несложно это сказать. Ну, а когда речь идет о близком, о родном человеке, да за шкирку бы взял и поставил на другой путь. И вот желание взять за шкирку, это как раз не Божие желание. Это желание испорченной человеческой природы. Бог поступает по-другому. Это принципиальная разница. Лилия пишет: «Мы немощные люди, потому тот делает, а ты злишься, а ты каешься и молишься за этого человека, а тот человек также немощен. Дай Бог, что он осознал, чтобы он осознал и покаялся». Опять-таки, немощность-то немощность. Это одно. Мы немощны к праведности. К правде без Бога мы действительно немощны. Ничего у нас без Бога в этом плане не получится. Это понятно. Но насколько мы бываем сильны, когда речь идет о грехе? Вот просто даже по умолчанию. Я хочу ваше внимание обратить заранее уже, хотя это еще очень долго, мы пока еще не дошли до этого, но дойдем, на книгу пророка Аввакума. Вот в книге пророка Аввакума первая глава о двух очень сильных народах. Догадываетесь, о каких? С одной стороны, это сильный народ вавилонский, халдеи. Это люди, имеющие военную силу, это люди, имеющие вооружение современное по тому времени. Они сильны. И они сильны на разрушение. С другой стороны, еще один сильный народ. Да, сильный народ. Это иудеи. Если халдеи сильны на разрушение, то иудеи сильны на зло. Перечитайте первую главу пророка Аввакума. Там, собственно говоря, вот эти вещи друг другу противопоставляются. А дальше, уже к концу книги, выясняется, что есть некто еще, кто больше всех вот этих, кто более велик, чем все вот эти, кто сильнее, чем все вот эти. И он силен на милость. Вот не на разрушение, не на зло, а на милость. Понимаете, да? Это Божья милость, это Божье действие, это Божье водительство, это Божье дело. Вот да, человек немощен, но он немощен на праведность. Без Бога, к сожалению, человек оказывается сильным на грех. Виталий провозглашает: Бога нет, а вы докажите. А вы докажите, все. Наша жизнь – прообраз израильского народа. Нет, наоборот, это пишет нам Таня Захарова. Саня Захаров. Нет, наоборот, Саня. Не наша жизнь – прообраз израильского народа, а израильский народ во многом является собой прообраз нашей жизни, хождение перед Богом израильского народа. Только есть очень серьезное различие. Нам открыт Дух Святой. Нам открыта Божья праведность в Иисусе Христе. Забывать об этом нельзя. Если мы об этом забудем, мы упустим самое главное. Мы сегодня читаем первую и вторую главы книги «Плач Иеремии». Мы говорим, в частности, о том, что вот все равно. Есть люди, которым все равно. А тебе все равно, что сделал Бог? Это серьезный вопрос. Это важный вопрос, на котором мы сегодня с вами и остановимся. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы молим Тебя, прибудь сегодня с нами, благослови и направь нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами встречаемся в нашем цикле «По страницам Библии» в 860-й раз. И мы возвращаемся к книге «Плач Иеремии». Пророк Иеремия открывает свое сердце и свою душу. Эта книга невероятно пессимистична и ужасающе. Кто-то даже назовет ее депрессивной. Я не буду спорить, она действительно может вогнать в отчаяние, если мы пытаемся воспринять эту книгу просто по-человечески, без Бога. Но эта книга также открывает нежное, чуткое, сострадающее, плачущее сердце пророка Иеремии. Ту самую чуткость, то самое сострадание, которого нам не хватает. Во времена пророка Иеремии события были весьма трагичными. Это разрушение Иерусалима, это пленение Божьего народа. Говорят зачастую в мире: «Радуйся, и мы будем радоваться вместе с тобою. Ну а если заплачешь, мы останемся в стороне, потому что у нас свои заботы, свои дела. Тогда тоже многие отвернулись от Иерусалима, даже те, кто назывались его друзьями. Иеремия оказался одним из настоящих друзей. Сегодня, как и тогда, вся земля хочет смеяться, но не хочет плакать с плачущими. И Иеремия задает вопрос, почему город разрушен? Мы с вами уже читали два ответа на этот вопрос. Мы говорили о грехе самого Иерусалима, и мы говорили о праведности Божией. Я обратил внимание на то, что мы часто взываем к Богу: «Господи, Ты соверши свой суд. Господи, Ты разберись с этой неправдой и с этими неправедными людьми». А потом, когда он начинает разбираться, мы говорим: «Господи, почему так жестоко?» Но мы читали также 12 стих 1 главы. Я обратил ваше внимание на то, что во многих современных переводах этот стих звучит не совсем так, как в синодальном русском. Я прочитаю его именно по современным переводам. «Неужели вам все равно, все проходящие путем? Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня, какую наслал на меня Господь в день пламенного гнева своего?» Ключевой вопрос. Неужели вам все равно? Да, мы говорили о том, что Иерусалим тяжко согрешил. Это 8 стих. Мы говорили о том, что Иерусалим грешен, но Бог праведен, и люди восстали против Божьих заповедей. Это 18 и следующие стихи. Иерусалим согрешил, а Бог праведен и свят. И даже когда Божьи дети непослушны Ему, Он вынужден их наказывать. И Иеремия открывает Божие сердце. Когда Он плачет, это значит, что плачет сам Бог. Когда Иеремия спрашивает: «Неужели вам все равно?» Это вопрос самого Бога. Когда Иеремия страдает, это значит, что страдает и сам Бог. Очень важно доверять даже в это время тому, что Бог делает. Мы можем не понять Его дела, мы можем не понять или не согласиться даже с Его намерениями, но наше понимание и наше согласие, несогласие, по большому счету, ничего не значит. Бог праведен в своих делах, Бог праведен в своих намерениях. Да, Бог вынужден был переселить иудеев из Иерусалима, и это разрывало сердце самого Бога. Когда Бог совершает суд, этот суд никогда не бывает холодным и незаинтересованным. Иеремия взывал и спрашивал у Бога, почему? И Бог ему показывает, что это его Божья воля. Бог показывает Иеремии, Иеремия видит, а людям все равно. Они проходят мимо. Люди обращают внимание на Божью любовь, а вот когда приходит Божий суд, они проходят мимо. Да, Бог действительно нас с вами любит. Любит так, как ни одному из нас и не снилось. Любит так, как никакими словами не описать. Бог нас любит, кем бы мы ни были, что бы мы ни сделали в этой жизни. Бог продолжает и будет продолжать нас любить. И уйти, скрыться от Божьей любви невозможно. Мы говорим о Божьей любви. Это очень важно и очень нужно говорить. Однако не только это. Потому что если переоценить Божию любовь, если возвести ее просто в абсолют, то можно не заметить других качеств Бога. Например, Божию справедливость, Божию праведность. И вот вопрос. Как вы себя чувствуете, когда речь заходит о Божьей праведности и о Божьем суде? Вот вам ничего, что Иеремия сидит и плачет о падшем городе? Многим в то время было совершенно все равно. Да, были те, кто рыдали, вспоминая Сион. Мы с вами читали об этом в псалмах. Это псалом 136. «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы, там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья, Пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Да эти люди тоже плакали. Хотя здесь есть один вопрос. Вот было ли у них подлинное покаяние? Эти слезы – это слезы раскаяния? Или слезы от того, что людям казалось, будто Бог поступил с ними несправедливо? Да, дальше в 136-м псалме они взывают о мести, и они имеют на это полное право. Но они не обращаются к Богу с покаянием. Скорее, это сожаление вора, которому тяжело, потому что его поймали. Эти люди уведены в плен. Они готовы рыдать, потому что они потеряли все. Их рыдание можно объяснить. Иеремия же не уведен в плен. Иеремии оставили свободу. Но Иеремия тоже готов рыдать. Между пленными иудеями и пророком Иеремией есть очень важное фундаментальное различие. Иеремия рыдает, как свободный человек. Ему было совершенно не все равно. И он рыдает несколько раз, повторяя одну и ту же мысль. Эта мысль формулируется двумя словами. «Мы согрешили». Вот и сегодня. С одной стороны, многие говорят о Божьей любви, но при этом забывают о том, что такое грех, не замечают последствий греха, как-то забывают о том факте, что это праведный Бог наказывает грешных людей. С другой стороны, порой мы начинаем сожалеть, но не каяться. Как же все плохо, как все тяжело. Господи, измени что-то, сделай что-то по этому поводу. Мы смотрим на наши обстоятельства, мы обращаемся к Богу, но мы не говорим те важные вещи, которые сказал в своем плаче пророк Иеремия. Он говорит о причине Божьего наказания, о человеческом грехе и о Божьей праведности. Сегодня можно долго говорить даже вполне правильные вещи, например, о божественности Иисуса Христа, о смерти и воскресении Иисуса Христа. Но есть вопрос, который часто от нас как-то ускользает. Почему или для чего Он умер на кресте? Ответ на этот вопрос мы находим в 21-м псалме. Да-да, мессианский, 21-й псалом. Надеюсь, что те из вас, кто слушал наши беседы по псалмам, вспомнят о мессианских псалмах. Вы вспомните также о том, что есть вещи, которые мы узнаем об Иисусе Христе не из Евангелия, а именно из псалмов. 21-й псалом начинается словами, которые провозгласил на кресте Спаситель. Боже мой, для чего ты оставил меня?» И вот 4-й стих отвечает на вопрос, который мы с вами поставили ранее. «Но ты, святый, живешь среди славословий Израиля». Понимаете, Бог свят, а мы грешны. Мы порой говорим, как я страдаю, как я незаслуженно страдаю. А псалмопевец, обращаясь к Богу, говорит, ты свят. Так и что же? Вот это для вас ничего не значит, прохожие. Посмотрите на его крест. Он умер на кресте. Умер за нас с вами. И Бог никогда не оставит вас, пока вы живы. И что же? Вам все равно? Это ничто для вас? Неужели вы готовы прийти к Иисусу Христу просто за счастьем, за жизненным удовлетворением, за хорошей карьерой, просто для того, чтобы Он дал вам немного любви? Неужели Он только ради этого умер на Голгофском кресте? К сожалению, большая часть современного христианства сводится именно к этому. Самосовершенствование под христианскими лозунгами. Неужели просто за этим? Нет, конечно. Он умер на кресте, чтобы спасти вас и меня от греха. И самый страшный грех – это неверие. Бог прощал и прощает мытарей,
Бог прощал и прощает блудниц. Бог прощал и прощает убийц. Но у Бога нет средства от неверия. Когда человек просто говорит «не верю», когда человек просто отворачивается от Бога, Бог не может ничего по этому поводу сделать, потому что мы имеем свободу. Он дал нам эту свободу. Так что именно неверие – это и есть самый страшный грех, который можно совершить. Люди не слышали Иеремию. Люди не хотели его слышать. Люди не хотели слышать и Бога. Вы помните книгу пророка Иеремии, когда они буквально сказали: «Мы не будем слушать твои слова». Они перешли некую грань, за которой притупляется слух и черствеет сердце. Думаю, сегодня очень много людей в этом мире, которые тоже перешли эту грань. И я восхищен тем, как Бог спасает самых разных людей. И таких тоже. Знаете, по-человечески я смотрю иногда вокруг, и мне кажется, вот этого человека точно нельзя спасти. Вот он точно никогда не покается, он точно никогда не уверует. А Бог спасает, человек кается, человек приходит к вере. Что же значит для вас смерть Иисуса Христа? Неужели вы можете сказать, что вам все равно? В какой-то момент жизни перед каждым из нас открывается смерть Иисуса Христа. И неужели вы сможете сказать, что вам все равно? Но мы возвращаемся к тексту. Плач Иеремии, 2 глава. Давайте начнем сегодня с 5 стиха. «Господь стал как неприятель, истребил Израиля, разорил все чертоги его, разрушил укрепление его и распространил у дщери Иудиной сетование и плач».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кто же враг Израиля? Читая книги царств и читая книгу пророка Иеремии, мы часто говорили «Навуходоносор». И это действительно так. Вот если смотреть с человеческой точки зрения, то, конечно, это так. Но в 5 стихе 2 главы Бог фактически берет на себя ответственность за происходящее. Бог говорит: «Не-не, это не Навуходоносор, это я. Я побудил его прийти. Я его руками начал разрушать и буду дальше разрушать Иерусалим. Я руками Навуходоносора, как бы говорит Господь, увожу мой народ в вавилонский плен». Да, я отдаю этот народ язычникам. Мысль, которая развивается дальше во 2 главе. Господь Бог стал врагом для своего народа. Да, Бог иногда позволяет такие вещи и в нашей жизни. И Он делает все это с определенной целью. Господь стал врагом этим людям. Уже не Навуходоносор, уже не Вавилон. Потому что у Навуходоносора, у Вавилона были свои цели. Но с Навуходоносором, с Вавилоном Бог в свое время разберется. Есть ведь также и цели Божьи. 6 стих. «И отнял ограду свою, как у сада, разорил свое место собраний, заставил Господь забыть на Сионе празднества и субботы, и в негодовании гнева своего отверг царя и священника». Все это вроде бы принадлежало ему. Это его храм, это его город, это его празднество, это его цари, это его священники. И все это он отверг. От всего этого он отвернулся. Кто главное действующее лицо? Не Навуходоносор, конечно, а Господь. 7 стих. «Отверг Господь жертвенник свой, отвратил сердце свое от святилища своего, предал в руки врагов стены чертогов его. В доме Господнем они шумели, как в праздничный день». Враги пришли в Божий дом, в тот самый храм, который благословил Бог. Да, пришло время Божьему храму быть отвергнутым. Иудеям, кстати, тоже было непросто это принять. Ну, потому что им казалось, что поскольку это благословение от Бога, оно навсегда. Значит, и храм, вот этот конкретный храм, который построен Соломоном, он тоже будет навсегда. А Бог берет и отвергает его. Подобное мы видим порой и сегодня. Бывает, что Бог отвергает церкви или поместные церкви, поместные общины, которые когда-то благословлял. Бывает, что Бог отвергает служителей, которых когда-то благословлял. Бывает, что Бог отвергает дела в нашей жизни, которые Он когда-то благословлял. И знаете, когда это происходит? Когда с сердцем нашим проблема. Когда есть собрание, но нет подлинного богослужения. Когда есть хождение в церковь, но нет стремления к благочестию. Я хочу задать вам непростой вопрос. Зачем вы ходите в церковь? Как вы думаете, вот то, как вы встаете воскресным утром, то, как вы собираетесь, то, с каким сердцем, в каком состоянии вы идете в церковь, это действительно угодно Богу? Что происходит при этом в вашем сердце? Вы сидите на богослужении, вы участвуете в служении, а в сердце-то вашем что происходит? Можно подумать, ну, церковь, там все всегда замечательно, там все всегда здорово. Послушайте, где было самое опасное место во время Тайной Вечери? Можно сказать, среди фарисеев, можно сказать, где-нибудь в Синедрионе. Да нет, самое опасное место во время Тайной Вечери было именно в горнице. Потому что именно в горнице незримо находился сатана. Думаю, Симон Петр подтвердил бы это. А теперь идем дальше и читаем 10 стих. «Сидят на земле безмолвно старцы дщери Сионовой, посыпали пеплом свои головы, припоясались вретищем, опустили к земле головы свои девы иерусалимские». Эти люди тоже проходят через внешнее выражение скорби. Почему внешнее? Да потому что мы с вами читали книгу пророка Иеремии, и мы видели, что до последнего момента Бог говорит им, что делать. Он дает им альтернативу. Он говорит им, как быть в этой ситуации. И до последнего момента они отказываются его слушать. Они сидят во вретищах, они сидят, опустив головы. Но опять-таки, это скорее сожаление, а не покаяние. А что же происходит тем временем с самим пророком Иеремией? Читаем 11 стих. «Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели дщери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц». Иеремия смотрит вокруг, он сострадает своему народу, и он буквально доведен до отчаяния. Страдания Иеремии буквально подрывают его здоровье. Ему тяжело. В нашем современном мире мы как-то стараемся быть подальше от тяжести. Мы не хотим ни во что вмешиваться. Мы хотим жить так, как будто все классно, все здорово, все легко. Но если мы действительно включены в Божие дело, если мы в нем участвуем, то готовы ли мы по-настоящему посвятить всего себя этому делу? Готовы ли мы жертвовать и своими силами, да и своим здоровьем тоже? Или нам просто нравится быть где-то сбоку и рассказывать этому миру о том, какой плохой мир и какой великий Бог? Рассказывать при этом спокойно, даже не содрогнувшись. 13 стих. «Что мне сказать тебе? С чем сравнить тебя, дщерь Иерусалима? Чему уподобить тебя, чтобы утешить тебя, дева, дщерь Сиона? Ибо рана твоя велика, как море. Кто может исцелить тебя?» Иеремия пытается утешить свой народ. Да-да, тот народ, который его отвергает. Да-да, тот народ, который говорит ему «замолчи». Иеремия не просто проповедует мрачный, страшный суд. Он болеет душой за свой народ. Он ищет и не может найти слова утешения. Знаете, почему не получается у него найти этих слов? потому что утешение в Боге. А вот именно Бога-то народ и отверг. Читаем 15 стих. «Руками всплескивают о тебе все проходящие путем, свищут и качают головою своею от щели Иерусалима, говоря, это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли?» Прохожие смотрят и не могут понять, что случилось. И тут мы подходим к вопросу, который я хочу задать прежде всего себе самому. Насколько меня действительно захватывает служение? Насколько я в него вовлечен? Как я отношусь к другим служителям? Я просто сижу и критикую? Или мне действительно не все равно? Знаете, я задаю этот вопрос прежде всего себе самому. В эфире я не буду на него отвечать, потому что это между Богом и мною. Могу сказать только вот что. Я встречаю многих пасторов, служителей, и я вижу, как люди буквально жертвуют своими силами и своим здоровьем ради Божьего служения. И скажу еще вот что. Если вы хотите критиковать других, то начните с самих себя, иначе критика может перерасти в критиканство. В 16 и следующих стихах описание положения Иерусалима. «Разинули на тебя пасть свою все враги твои, свищут и скрежещут зубами. Говорят, поглотили мы его, только этого дня и ждали мы, дождались, увидели». Враги? Они дождались, они увидели. Дабы мы не поверили в эту ложь. Дальше, 17 стих. «Совершил Господь, что определил, исполнил слово свое, изреченное в древние дни, разорил без пощады и дал врагу порадоваться над тобою, вознес рог неприятелей твоих». Опять подлежащее Господь. Это Господь позволил врагам так радоваться, да, на время. 18 стих. «Сердце их вопиет к Господу, стена дщери Сиона, лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя, не спускай зениц очей твоих». Кстати, вот именно по этой причине книгу «Плача Иеремии» иногда называют «стеной плача» Священного Писания. 19 стих. «Вставай, взывай ночью при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа. Простирай к нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц». Молись, обратись к Господу. И дальше, начиная с 20 стиха, молитва. Это молитва людей, живших в тяжелейшей ситуации. Я прочитаю из нее только 22 стих. «Ты созвал отовсюду, как на праздник, ужасы мои. И в день гнева Господня никто не спасся, никто не уцелел. Тех, которые были мною вскормлены и выращены, враг мой истребил». Вот такая вот ситуация в Иерусалиме. А мы с вами идем дальше. Мы читаем 3 главу с 1 по 3 стихи. Иеремия говорит о себе. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою». Иеремия – человек с подорванным здоровьем. Он видел беду, он прошел через испытание. Его беспокоило то, что происходит с Иерусалимом. В какой-то момент Иеремия даже начинает воспринимать Бога как вставшего в оппозицию к нему. Мы вернемся к этой мысли в следующий раз, потому что Бог исправит взгляд Иеремии. А пока задам такой вопрос. А что мотивирует вас в этой жизни? Что по-настоящему влияет на ваше сердце? Особенно, когда вам приходится говорить людям неприятные вещи. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.